Йога Васишта. Это история о том, как Васишта встретился с королем Праджнапати. Царь Праджнапати правил городом Милавати на острове Кусадвипа. И однажды этот царь поприветствовал Васишту, задал много вопросов, которые очень его интересовали. Эти вопросы были о природе реальности.
Когда вся видимая Вселенная растворилась, каковы были причины для создания новой? Что есть эта Вселенная? Часть ее постоянно находится в темноте. Где-то в ней обитают черви. Как возникли элементы, составляющие мир? И как был создан разум и интеллект? Кто есть создатель всего? И кто ощущает это? Кто есть основа всего? Несомненно, нет окончательного разрешения Вселенной. Что осознает каждое живое существо, то оно и ощущает. Что тогда реально и неразрушимо? Когда человек умирает и тело кремирует, кто создает ему тело в аду, чтобы пройти необходимое ощущение там?
Итак, царь задает множество вопросов обо всем, которые его интересуют. В частности, что происходит с человеком после смерти? Можно сказать так, что после смерти человек становится духом на некоторое время. А после того, как его судьба решится, он перевоплощается в одном из миров. Если же человек святой, он становится просветленным духом, божеством. А если он достиг пика своей святости, он растворяется в Брахмане, сливаясь с Абсолютом. Вот то место, где мы живем, вот эта область вообще, особенно раньше, была связана с народом Коми. У него есть множество разных интересных обычаев и поверьев. Теперь пограничная область в сторону Перми. Вот у Коми есть такое понятие кулома. Кулома – это значит человек, который вел такой правильный образ жизни и обрел достаточно духовной силы. Ну, почти как маг, может быть. Если он жил в какой-то семье, то с ним заключался такой договор, что он будет и после смерти помогать этой семье, откликаясь на призывания и на ритуалы. И периодически для него преломляют хлеб, преломляли хлеб, а он мог являться. Но являться он мог не в своем облике, а в облике маленького зверька или птички. а в своем человеческом прижизненном облике он мог являться только в сновидениях. И иногда он мог пригласить человека посетить мир духа умерших и повстречать умерших родственников. И это можно было делать безопасно, если соблюдались некоторые правила безопасности. Например, считается, что при таких посещениях нельзя во сне есть пищу, которую предлагают в этом мире. Нельзя подавать руку, обнимать, целовать тех, кого встречаешь, то есть умерших родственников. Иначе можно остаться в их мире. Но считается, если такой человек затем не человек, а кулома, предложит остаться вместе с ним навсегда, это дурной знак. Если он предложит уйти с ним, то есть если согласится, то можно остаться навсегда. То есть такой человек может умереть. А если он откажется, то он отделается болезнью просто. И вот в поверьях этих народов, да и у многих других, бывает так, что этот кулома иногда может приобретать облик почти физический, почти материальный. И мать иногда может приходить, если это умершая, кормить ребенка грудью иногда, если у нее есть привязанность к ребенку. Муж, если есть у него привязанность к жене, приходить и выполнять работу по дому, даже вступать в половые отношения. И это считается чуть ли не нормой жизни. То есть были такие случаи, когда такой человек оставил тело, а затем он приходил в виде духа. Иногда помогал по дому, колол дрова и так далее. И даже местные жители, они нормально это воспринимали. Тонкое тело может при определенных случаях сгущаться, принимая облик материального, почти того, которое можно потрогать. Васиштха в йоге Васиштхи говорит, что надо отказаться от идеи того, что наше физическое тело – это сгусток материи из плоти и крови, что это материальное нечто. Он говорит, что наше физическое тело – это психическое тело. Это прежде всего тело из ума, это сгустившийся смысл. Это только иллюзия, будто это тело материальное. Это астральное тело, которое уплотнилось путем многократной фиксации. Вот так он рекомендует относиться к собственному физическому телу. Именно такой подход является основой при всех практиках йоги иллюзорного тела. Мы зарождаем отношение к своему телу как к психическому, как к умственному, как к определенному смыслу, не как к материи.
Несомненно, не благодать и не грехи, потому что они сами тонкие и бесформенные. Сказать, что другой мир не существует, кажется настолько же ошибочным, потому что это противоречит утверждениям Писания. Абсурдно даже предположить, что что-то бесформенное может проходить через ощущение наказания. Скажи мне, как субстанции претерпевают изменения? К чему писания, описывающие запреты и разрешения? Что значит утверждение святого текста, что сначала существовало только нереальное, а потом оно стало реальным?
До тех пор, пока человек пребывает в двойственности, он в замешательстве, потому что он постоянно путает реальное и нереальное. Вот возникает такое парадоксальное состояние, когда нереальное кажется единственно реальным. Майя кажется всем, что есть. И наоборот, Брахман реальное кажется чем-то нереальным, недосягаемым и непонятным. То есть состояние непробужденного – это полностью такое перевернутое состояние. Когда то, что есть, кажется, будто его нету, а то, чего нет, кажется единственно реальным. Вот опять же, вот этих местных народностей есть много таких интересных историй. В недавнем прошлом было много охотников, которые ходили в леса, возможно, и в эти леса в том числе. И бывает так, что охотник уходит далеко от дома, очень далеко, в тайгу на полгода, на 5 месяцев. И он скучает по жене, детям, дому, как обычно. И много думает. И много думает о жене. И его мысли очень концентрированы, и тогда местные духи, духи леса, начинают считывать его мысли. И думают, ну, можно поиграть с этим охотником. И тогда один из духов берет и принимает облик его жены. И, как правило, они появляются из рек, из водоемов. И она имеет такой же облик, и когда он плывет на лодке, он видит, что его жена стоит на берегу. И он не понимает, как это происходит, но он берет и подбирает ее. И этот дух имеет такой же облик, говорит так же о своем, как и должна говорить его жена. Просто черпая информацию о прошлом из его подсознания. Играя на его памяти, воспроизводит все диалоги и прочее. И некоторое время такой охотник живет с этим духом, общается, думая, что это жена, хотя его жена за сотни километров в другом месте. И он живет с ней как женой, общается и охотится в это время. А затем этот дух исчезает. Он приезжает, и его настоящая жена в деревне. И у этого охотника сильное потрясение психическое. Тогда он обращается к какому-то сведущему колдуну, и он ему объясняет, что делать. И на следующий год он тоже снова приезжает. Если такая ситуация повторяется, то этот дух в облике его жены может тоже снова встречать его на берегу. Но уже зная, что это иллюзия, и что этому нельзя верить, он игнорирует его. Но тогда этот дух говорит, забери хотя бы своего ребенка. И показывает ребенка. И этот охотник, наученный горьким опытом, игнорирует его. Тогда, говорится, он разрывает такого ребенка. Но то ли это истинный ребенок, то ли это иллюзорный ребенок, воспроизведенный силой магии духа. Такие ситхи традиционно в тантре называются вашикарана, контроль сознания, умение наводить иллюзии, чары, оморачивать. Все это происходит постоянно с теми, кто не различает истинное и реальное. Кто, не обладая различающей мудростью, путает истину и реальность. По большому счету, ничто не является реальностью, кроме недвойственного осознавания. С другой стороны, все является иллюзией, такой наведенной магией, спроецированный умами различных живых существ. Наконец, с третьей стороны, даже вся иллюзия сама по себе тоже чистая субстанция Брахмана, его просветленная игра.
Если Создатель Брахман возникает из пустоты, почему эта пустота не создает множество создателей повсюду? Как травы и все остальное обрели свои характерные сущности? В одном святом месте живут одновременно 2 человека, чей-то друг и чей-то враг. Друг молится и просит для кого-то долгой жизни, а враг молится и просит его же смерти, чья просьба будет выполнена. Если 1000 людей возжелают, пусть я буду луной на небе, почему не будет 1000 лун, сияющих одновременно? Если 1000 людей медитируют и молятся, чтобы получить в жены определенную женщину, а она в то же время медитирует и молится, чтобы остаться девушкой, каков будет результат? Как результаты похорон и соответствующих ритуалов ощущаются умершими в отсутствии тела? Васиштха сказал: «Слушай, о король».
Итак, Царя интересуют многие вопросы о природе реальности. На эти вопросы учение Адвайты есть полностью все ответы. Современная наука квантовая физика сейчас цитирует Бхагавад-гиту, Патанджали, Шри Рамана Махариши. Иногда читаешь квантовая физика и думаешь, ну, наверное, пора заниматься базовыми практиками ученым. Объясняя природу реальности, квантовое состояние, параллельные вселенные, ветвящиеся вселенные, многовариантность миров как проявление сознания. И коль все это есть проявление сознания, здесь никуда не уйти от Адвайта Веданты. Потому что именно философия Адвайта Веданты наиболее глубоко обучает этому. Она изначально и всегда говорила, что мир есть проявление сознания. Столько, сколько актов сознания существует в вариативных вселенных. Например, когда вы берете монетку и подбрасываете ее, то существует двоякая возможность. Монетка упадет орлом или решкой. Соответственно, с этим в момент падения вселенная ветвится как две возможности. И в один акт создается вселенная, где монетка упала орлом, во втором акте создается вселенная, где монетка упала как орешка. И в том и другом вы существуете как ваше сознание. И в том и другом начинается ветвление причинно-следственных связей. Учение Парасатарка логики, показывающее, как, находясь в настоящем, можно менять прошлое, и, меняя прошлое, можно обратно воздействовать на настоящее методом кольцевой причинности, полностью соответствует учению йога Васиштхи. Миры многовариантные, и эта многовариантность проистекает из того, что все причинно-следственные связи, пространство, время, энергия не являются объективными, не существуют сами по себе, а исходят из сознания. Миры как бы постоянно выдуваются сознанием, как пузыри на воде. И поскольку сознание присуще такая полиморфность, многовариантность, вероятностность, стохастичность, то есть, соответственно, миры таким же образом создаются бесконечными сознаниями. Как только мы принимаем тот факт, что Вселенная не объективна, а субъективна, все эти квантовые качества естественным образом становятся присущи мирам. Есть такая история, которая произошла в Перми в 90-е годы. Студентка одного из гуманитарных вузов отправилась с подругой куда-то в город. Но она забыла учебник и сказала, что ей надо зайти обратно к родителям. Она вошла в лифт, чтобы подняться наверх, в многоэтажном доме. Когда она вошла в лифт, больше ее никто не видел. Розыски, следственные мероприятия ничего не дали. Она просто исчезла. Вошла в лифт внизу, но не доехала наверху. В период вот этого подъема она исчезла. Через некоторое время от нее появилась записка: «Я жива, не беспокойтесь». Но родители не знали, что думать. Может быть, она ушла куда-то, может быть, ее похитили. Еще через некоторое время случайно встретился учебник, но пожелтевший, как бы такой, постаревший, и другая записка: «Я жива, возможно, скоро к вам вернусь». И никто не мог понять, что происходит. Примерно через 3 года к родителям пришла старушка. Эту девушку, студентку, звали Маша. И она сказала: «Я и есть ваша дочь». Она рассказала, что она была похищена могущественным духом. из другой параллельной вселенной, которому она была вынуждена служить. Но она убедила его, что хорошо бы передать родителям учебники. Таким образом, учебники она вкладывала в записки, и в этих записках сообщала тайны о себе. Но поскольку там время шло иначе, эти учебники старели быстрее, поэтому они получались такие пожелтевшие. За 3 года в человеческом мире она прожила целую жизнь, полноценную целую жизнь. То есть в ее субъективной реальности время текло совершенно иначе. И она успела состариться за это время. Время, как и пространство, имеет субъективную природу. Оно не имеет объективной природы. Субъективная природа означает, что время как таковое, как фактор, является чередой движения в самскар. Когда одни события появляются и исчезают, а на смену им приходят другие. Если мы рассмотрим человека с этой точки зрения, то сам по себе человек, взятый локально, вне временной составляющей, это не человек еще. То есть мы видим всего лишь, когда мы видим тело человека, его нынешний ум, мы видим только некий временный срез человека. Но это не человек. Это всего лишь его некоторая проекция. Это как если бы в море шел корабль, а вы видели только какую-то одну надстройку, но не весь корабль. Если взять 4-е измерение время, то человек с этой точки зрения представляет как бы такую пространственно-временную трубу или пространственно-временной тоннель. Если взять за точку отчета дату его рождения, то здесь человек младенец, а здесь его смерть. И все то, что составляет его жизнь, это множество различных срезов. И вот есть один срез этой пространственно-временной трубы, где он младенец. Другой срез, где он юноша. Третий срез, где он взрослый. Четвертый, где он постаревший. Пятый, где он старик. Шестой, где он глубокий старик. Это просто срезы одной и той же пространственно-временной трубы. Прошлое и будущее в этой пространственно-временной трубе нераздельны, они существуют сразу же и слитно. Но только из-за нашей слабости восприятия по отношению к 4-му измерению, к восприятию времени, у нас не хватает силы разума. Нам не удается охватить разумом всю эту пространственно-временную трубу. И все, что мы можем увидеть, это только срез нынешнего, срез настоящего. Таким образом, глядя на человека, мы видим его сиюминутный срез. Хотя на самом деле он является вот таким существом. А если обрести еще большую силу сознания, то эта пространственно-временная труба с ее различными срезами может распространиться в момент зачатия, до момента зачатия, когда человек еще не обладает телом. В прошлую жизнь, в еще прошлую жизнь, в десятки прошлых жизней, в сотни прошлых жизней, в тысячи прошлых жизней. Также эта пространственная временная труба со срезами может распространиться в момент смерти, в состояние после смерти, в следующую жизнь, десятки следующих жизней, сотни следующих жизней, тысячи следующих жизней. Таким образом, когда сила сознания становится достаточно проницательной, и мы способны проникать во время, в 4-е измерение, мы можем видеть человека совершенно как нечто иное. Вот как такой огромный, бесконечный в обе стороны пространственно-временной тоннель. С бесконечной энергией, самскарами и кармами прошлого, и с бесконечной энергией, самскарами и кармами будущего. А то явление, что мы видим сейчас в виде конкретного тела и ума, это всего лишь временный срез. Это очень такой маленький срез из огромного такого пространства временного тоннеля. И когда прошлое начинает объединяться с будущим, И вот благодаря такой различающей ясности, это один из признаков того, что мы подбираемся к зарождению единого вкуса. Тогда связанность с временем постепенно начинает уходить. Мы начинаем отделять себя от этого пространственно-временного тоннеля и от этих многочисленных срезов, которыми именуют жизнями. Тогда мы входим в состояние сакши, свидетеля, который отделен от всего этого, от движения самскар, от вектора времени, направленного из прошлого в будущее. Для этого в анава-йоге существует специальная медитация, когда мы смотрим на любой объект и на любую вещь именно с этой позиции. Мы пытаемся проследить метаморфозы во времени любого объекта, убеждаясь в том, что эти метаморфозы бесконечны, а то, что мы наблюдаем сейчас, это всего лишь очень маленький локальный срез этого объекта. Когда мы глубоко размышляем над этим фактом, у нас буквально наступает потрясение. Мы видим, как мы недалеко и слепо воспринимали реальность. Просто что нашей силы сознания было недостаточно видеть этот пространственно-временной тоннель. Но реальность именно такова. По мере того, как мы занимаемся созерцанием и зарождаем различающую мудрость, мы уходим от схваченности сознания этим пространственно-временным тоннелем. Сейчас наше сознание действительно схвачено этим. И вот в пределах этого тоннеля, где есть множество срезов, то есть наших тел и локальных воплощений, наше сознание как бы прикипело к этому тоннелю. И существует вектор из прошлого в будущее, когда происходит движение самскар, и наше сознание как бы сносится этим движением самскар. Самоосвобождение и созерцание позволяют абстрагироваться от этой пространственно-временной трубы и от конкретного нынешнего воплощения и занять ту точку, где время перестает иметь власть. И вот царь спрашивает Васиштху: как понять, если ты говоришь, что мир есть проявление сознания, хорошо, и вот если один человек думает, пусть появится луна на небе, и другой человек думает, и они обладают одинаковой магической силой, и третий человек думает, почему же на небе не появится столько лун? Или если один человек молится и другой о том, чтобы взять в жены одну девушку, чье намерение исполнится? И Васишка дает парадоксальные ответы. Он дает ответы, которые, ну как бы с точки зрения материалистической логики, не лезут ни в какие ворота. Он говорит, если два человека молятся о том, чтобы обрести в жены одну девушку, каждый из них получит по девушке. Именно той. Или если кто-то медитирует, концентрируясь, пусть я стану луной в небе, каждый из них станет луной в небе. Но в собственной вселенной, в собственном тоннеле реальности. И он говорит, сколько сознаний существует, столько раз это и материализуется. Потому что нет никаких противоречий, чтобы сознание каждого существа создавало свои локальные вселенные, свои реальности.
Я отвечу на твои вопросы так, что все сомнения рассеются. Все предметы в этом мире всегда нереальны, но они также и реальны, так как реально сознание – их единственная реальность и содержание. Что решит это сознание, тем оно и становится, будь это реальным или нереальным. Такова природа сознания.
Что решит это сознание, тем оно и становится. Вот эта фраза Васишки – это фундамент учения Адвайты, на котором строится все. Если бы эта фраза не была верна, тогда бы не была верна Махавакья Ахам Брахмасми. тогда бы зря мы читали «Ахам Брахмасми» и практиковали божественную гордость. Потому что сколько ни практикуй, сколько ни решай сознанием, ты этим не станешь. Но мы это практикуем именно потому, что эта фраза Васишхи полностью верна. Васишха говорит, что решит сознание и на чем оно сконцентрируется, тем оно и станет. По принципу, о чем думаешь, то и превращаешься. Метод визуализации, садханы божественной гордости – это и есть вот этот метод, как превратиться в абсолют. Вот мы в сознании решаем, все, я не буду человеком, буду брахманом, ахам брахмасми. Или все, я не буду этим вот этим ограниченным человеком, буду дататрией, буду в него превращаться. И как только мы выразили такую санкальпу, уже процесс пошел. Может быть, мы еще этого не осознаем. Уже начала создаваться вариативная смысловая вселенная, где именно так начинают разворачиваться причины и следствия. Мы создаем причины и следствия, где мы становимся тем, о чем мы думаем. Это вопрос только силы намерения и концентрации. И если наша воля несгибаема, и такой процесс происходит длительно, именно этим мы и становимся, о чем мы думаем. В процессе созерцания очень важно не потерять вектор намерения, то есть направленность сознания. Несмотря на то, что само созерцание как бы не имеет никакого вектора намерения, оно сразу абсолютно. Тем не менее, на относительном уровне такой вектор намерения всегда должен существовать. То есть мы четко должны понимать свое будущее, в кого мы хотим превратиться. Кем мы себя хотим сделать в результате практики? Какова наша конечная цель? И верить в эту цель, намереваться ее воплотить, ярко представлять, визуализировать и, разумеется, все время делать то, что надлежит делать. При этом не привязываясь этернолистски к этой цели, не впадая в эгоистичные надежды, страхи и цепляния. А именно действовать, исходя из состояния созерцательного присутствия.
А как вот тогда труба и стресс, про который вы говорите, это уже все предначертано, то есть к нашему вариативному вселенной, то есть я выбираю этот, как это в трубе, это видно или нет, или это уже все как есть. То есть мы же выбираем, это как-то видно.
То есть, если в трубе уже это все есть, так как?
Нет, я к тому, что видно, что вот, если я выбираю другую вариативную вселенную, у меня труба пошла в другую сторону, в другие санскары. То есть это уже все предначертано, это уже заложено, и этот труба больше никуда не
вкручивается. Предначертанность есть однозначно. Почему? Потому что эта Вселенная была создана силой предначертания Брахмы. Планеты движутся по орбитам. Ход эволюции Вселенной и человечества. Возникновение новых галактик. Уничтожение Вселенной, цикличность, кальпы и юги, как вы думаете? Это, конечно, все существует по предначертанной санкальпе Брахмы. Это воля очень могущественного существа, Творца Вселенной. Классы иерархии богов, божеств, хранителей миров, людей и так далее. Хранители цивилизаций, которые направляют жизнь человечества, например, Ману. Вайвасвата Ману, покровитель нашей человеческой цивилизации, Свайамбхува Ману, два ближайших Ману, которые в двух ближайших Манвантарах направляют человечество, великие боги. Все это часть огромной предначертанности. Однако, с другой стороны, план Брахмы не является догмой или жестко заданной схемой. В нем существует огромное поле свободы, вариативность. И эта предначертанность ничуть не умаляет нашей свободы воли. Другими словами, несмотря на то, что существует предначертанность, у нас есть полнота свободы воли. И в любой момент мы можем реализовать эту свободу воли. И в процессе садханы, когда мы реализовываем эту свободу воли, вот эти изменения в пространственно-временной трубе со срезами, они тоже происходят. Происходит ветвление, и в процессе этого ветвления меняется причинно-следственные связи. Открываются новые варианты, другие закрываются. И это происходит постоянно. То есть каждый акт нашего сознания – это деление реальности на альтернативные параллельные вселенные. Ну, скажем так, вы идете по улице и принимаете решение. И до принятия решения существует некая размытая реальность. И существует один вариант и другой вариант будущего. В момент принятия решения актуализируется тот вариант реальности, в которой вы приняли решение. Та альтернативная вселенная, причинно-следственных связей, в которой вы не приняли решение, она закрывается. Следующий мысленный акт, следующее принятие решения снова активируется новая альтернативная вселенная с ее причинно-следственными связями. Таким образом, сознание как бы скачет по такому каскаду цепочек альтернативных вселенных, постоянно принимая решения в ту или иную сторону. И если такое сознание направляется безупречной волей, то, несмотря на то, что есть вот эта пространственно-временная труба со срезами нашей жизни, содержащая все самскары и васаны наших жизней, она называется карма-шая на санскрите, то силой воли мы можем свободно двигать сознание и даже выходить за ее пределы. Это и есть путь освобождения.
Сознание замышляет тело и осознает его. Это самоосознание осознает тело, а не наоборот. В самом начале творения не было ничего. Было только сознание. Потому видимость мира возникла в этом сознании, подобно сновидению. Каким образом сознание задумывает мир, только тем он и становится. Что еще есть этот мир? Так как мир есть не что иное, как сознание или брахман, это и провозглашается Писаниями.
Скажите, пожалуйста, из стор глобальных каких-то целей, то есть, например, вот желание помочь кому-то встать на путь к храму, или там какой-то другой. Какая мотивация может быть вообще такой цели? Какая должна быть мотивация, чтобы это помогало в практике, а не эгоистичным, а не эгоистичным каким-то цепляем, идеям и так далее.
Самая простая мотивация – это сострадание. Когда ты понимаешь, что дхарма дарует свободу от страданий, а свобода – это эквивалент счастья, но, естественно, если ты хорошо относишься к другому, ты ему желаешь того же. Сострадание – 4 бесконечных. Еще более высокая мотивация – это понимание то, что другой есть фактически ты сам, только в другом теле. И тоже сострадание к самому себе. Ведь мы все желаем себе добра, счастья. А если другой – это ты сам, только в другом теле, только не совсем разобравшийся в жизни, тебе ведь жалко себя. И ты искренне хочешь ему помочь. Это тоже форма сострадания.
Говорил, вы скажите себе то, что вы себе думаете, то, что вы думаете, и то, что вы есть на самом деле. Так вот, элементы существуют. Ну, здесь у нас нет, на самом деле определяется. Вот как именно, например, человек он заложил мозг, он кайф, у него воздействует ошибки санскары. То есть вот как быть? И здесь то же самое, даже если так тоже проявляется самая. И ошибки очень много, которые перевод никак не могут этой шахты, и все хорошо. А ты считаешь, достаточно.
Ну, что касается, если какие-то самаи нарушения, то это сразу же на месте надо исправлять. То есть самаями мы никогда не шутим. Что касается в общем, то есть так называемое давление социума, общественная карма, как с этим обходиться. Если практик опытный, то как созерцатель он обладает искусством самоосвобождения. Искусство самоосвобождения означает, что ты играешь с реальностью, но реальность с тобой не играет. Ты достаточно осознан, чтобы не подпадать под влияние реальности. У тебя сформировался внутренний центр осознавания, и ты его хорошо поддерживаешь. И ты достаточно гибок и ловок в повседневной жизни, чтобы не подпадать под давление общественных самскар в социуме. А если уж подпадаешь, то нужно накапливать заслуги и защититься служением Ануграха-шакти. Служение Ануграха-шакти – это такой защитный поток, когда общественные самскары не способны тебя поколебать. Что касается практики в монастыре, здесь другое дело. Здесь нет общественных самскар. Но есть личные кармы, которые на начальных этапах продолжают действовать. Но если вы соблюдаете линаю, самаю, избегаете чрезмерного пустословия, поддерживаете духовные, дхармичные отношения, наблюдаете за собой, избегаете критики. А если ваш ум как бы устал и где-то отождествился, то полезно и взять мауну длительную, чтобы восстановить все это и отрешиться. То вот этот внутренний центр, он не будет поколеблен, он не будет рассеян. По крайней мере, монастырская система так построена, что вы идете к тому, что этот внутренний центр пестуется и усиливается с годами. Сначала вы проходите небольшие затворы, ретриты, потом они становятся длиннее, потом еще длиннее. От третьей, четвертой ступени вы их можете по 6 месяцев проходить. А когда сила вашего духа стала большой, вы проходите годовые ретриты, трехлетние ретриты, а затем можете проходить даже 12-летние ретриты. Другими словами, монастырская система для того и существует, чтобы гарантированно дать вам возможность вот этот внутренний центр выпестовать, обязательно вырастить.
Можно ли что-то спросить? Такая, может, чуть не мистическая теория. Говорится, что человек, у него как бы свободы воли в каком-то плане нет. Но он может, эго может, даже Рамана Махарши, по-моему, только приписывать себе какие-то действия. То есть все равно разворачиваются самскары какие-то. Старое, прошлое, заложенное в прошлых жизнях брахмы. И эго приписывает себе эти качества, что это его достижение. И может быть в каком-то смысле для просветления, когда эго понимает, что вот практика – это хорошо, это путь, но вот именно путь такой в монастыре, духовной практики, это как бы идет на пользу. Но все равно это опять идет из прошлого опыта заложенные самскары следовать этому пути. Ну, как бы не его личная воля. Можно так сказать, в принципе?
То есть насколько воля, исходящая из эго, может быть настоящей волей? Не является ли это механистичным проявлением кармы, так? Самскары васан, да?
Ну,
насколько личное усилие исходит из абсолюта или из эго, да?
Да, все. Пример такой. Допустим, человек пошел практиковать, у него есть свои самскары. Допустим, вирабхава наработана, уже какой-то параметр такой. Это причем его внушения тоже какие-то определенные социума, которые он как бы принял к себе и оперирует им. Потом, благодаря лекциям, он настраивается на дальнейшее. Это же лекция, это тоже внушение какое-то извне получается.
Нет, Брахма, надо чистое видение проявлять. Это передача.
Передача ануграхи входит в сознание ученика, допустим. Но это как бы не его личная воля, а передача опять-таки с абсолюта идет. Как бы тут трудно сказать. Вот личная воля, что кто-то пришел сюда и потом ему это передает.
То есть пришел этот к харме, это личная воля или эго, или абсолют?
Или с прошлой жизни опять-таки привела тебя карма. И здесь ты дальше практикуешь, ты достиг шестой ступени. Это ты сам ее достиг или тебе вот
ануграха
передает, да. А ты как бы вот принимаешь себе, стремишься к чему-то, и тебе кажется, да, я достиг шестой ступени, но это тебя вливается через брахману.
Дело в том, что в самом вопросе уже заложено как бы определенное видение. То есть это абсолют вас спрашивает или это вы спрашиваете?
Конечно, абсолют.
Так.
Я могу сказать, что я отождествляюсь со своим вопросом, но как бы и я его задаю. Но это
если это абсолют спрашивает, значит он совершенен, и он знает уже ответы, так ведь? Ему надо просто оставаться в этом.
Он знает.
Так вот, вот дуалистичность уже заложена в подходе и в самом вопросе. Дело в том, что на определенном этапе садхана начинается с двойственности, с признания эго и прочего. А затем все переворачивается. Эго уходит, и то, что мы считали личной волей, узнается как воля абсолюта, как ичха-шакти. У эго действительно нет личной воли. Все, что имеет эго, механистично. Это набор васан и самскар. Что же тогда воля? Когда мы, опираясь на волю, стремимся освободиться. Вначале это действительно васаны и самскары. Но кроме васан и самскар, за ними есть нечто большее. Это сила самого абсолюта, ичха-шакти. И вот именно это ичха-шакти, это как ануграха, милость абсолюта, двигает нами в процессе духовной практики. И по мере практики мы распознаем за нашей эгоистичной волей срез другой воли. Это уже вселенская сила, воля абсолюта. И постепенно воля, как проявление васан и самскар, исходящих от эго, она уходит на второй план. А воля абсолюта уходит на первый план. Вначале мы ведем духовную практику как эго. Действительно, в обусловленном состоянии. А эго, оно обусловлено. И так же, как оно обусловлено мирским, оно может быть обусловлено духовным. Это так. Но по мере практики нечистые васаны мы заменяем на чистые. А затем и чистые васаны самоосвобождаем. В конце концов, даже эго узнается как несуществующая форма, как игра энергии абсолюта. Все это, естественно, узнается по мере того, как зарождается вивека видья. Когда 24 типа различающей мудрости появляются, все становится на свои места, и все предстает в чистом видении. Ты думал, что это ты пришел, а это привел тебя абсолют, вселенская воля. Ты думал, что это ты принял решение практиковать, а это атман в тебе принял решение практиковать. Ты думал, что ты – это ты, оказывается, что ты – это не ты. Что ты – это атман. Ты есть и всегда был им. Но ум приписывал себе некоторые качества самостоятельности, воли и прочее. При этом в процессе такого узнавания наша личная персональная воля не умаляется, напротив, она увеличивается. Потому что если ты узнаешь себя как брахмана, то ты и обладатель вселенской силы Ичха-Шакти. Когда кто-либо достигает духовного успеха, продвижения, вырабатывает какие-либо качества, кажется, будто это связано с эго и с телом. Но на самом деле это свет милости Ануграхи более ярко сияет через оболочки тела и ума, через пять кож. Вопрос отождествления или неотождествления с эго – это только вопрос осознавания. Когда осознавание развито глубоко, такое отождествление исчезает. И больше такие вопросы не появляются, ну потому что они решены.
Скажите, пожалуйста, я долгое время занимался Семероном, и в Семероне много ритуалов очень, которые в определенном состоянии творчества ты как бы сам, ну не знаю, придумываешь, даже не придумываешь, они скорее сами как бы приходят, и ты их выполняешь, и действительно все исполняется. Но в конце концов понимаешь, что все...
Не все. Какое-то... Не все. По мелочам.
Ну, по мелочам, да. Ну, все, что, по крайней мере, я просил. Что это все как бы, просто, не нужно. Что это не то. Ну, и вот у меня такой вопрос. Что я так понял, что Семероном взят из Парасатарка логики, то есть автор читал, видимо, там, книги. Есть ли в Парасатарка логике вот такого рода какие-то ритуалы, которые, например, взято в ситхах, я так понимаю, что это один из, в принципе, ритуалов. И возможно ли как-то тоже вот это делать, и надо ли получать одно сюжетное, например, благословение присылать? И как вообще это делать?
Да, на сюжеты желательно получать благословение. Но как бы все это учение целого раздела, называемого Санкальпа-Видья, искусство намерения. На этом построена вся философия Дататреи и Васиштхи. Что касается ритуалов, в тантре огромное количество ритуалов. Существует так называемая шаткарма. 6 тантрийских действий для относительного измерения. Например, есть вот шаткарма для относительных измерения каких-то относительных сил. Пашикарана – покорение, контроль разума. Стамхана – обездвиживание. Марана – уничтожение. Видвешана – посеять раздор. Таких ритуалов очень много. Вопрос, для чего это делаете? Есть практики, связанные с достижением, но их мы делаем каждый день. Например, Дататрея Кавача. Это уже не совсем ритуалы. Это садхана, связанная с созерцанием. Санкальпа-видья важно намерение, сила намерения. Ритуал – это вторичная причина, которая активирует различные энергии, подкрепляя намерение, сдвигая сознание в определенную вариативную вселенную. То есть до ритуала была одна вселенная, провел ритуал, измерение поменялось, двинул в альтернативную вселенную, где результат уже есть. Если ритуал проводился правильно и интенсивно, вероятность этой альтернативной вселенной усиливается. Театр ситхов – это тоже форма подношения Ичха-шакти. Но если вы составляете сценарий и желаете участвовать в творчестве, сразу могу сказать, получайте благословение и не играйте трагические, негативные роли. Поскольку то, что играешь, может войти в твою жизнь и изменить тебя. То есть ваша игра должна быть всегда благоприятной. Не играйте негодяев, распутников, демонов. Не играйте то, что заканчивается негативно.
Oh.